Меня беспокоит то, что, конечно, он с дефицитом. Это дефицит небольшой, но...
Госдума приняла дефицитный бюджет. Путин настроен оптимистично.
На самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше.
Депутаты хвастаются социальной направленностью бюджета. Правда, на людей денег будет вдвое меньше, чем на войну. Кстати, бюджет на оборону по-прежнему засекречен.
Обеспечение обороноспособности и безопасности страны включает социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей. Извините, наверное, я не смогу сейчас назвать сумму. Я по понятным причинам.
Что в финансовом приоритете у российских властей, пока инфляция разгоняет цены?
А это значит, мы выполним послание президента. Задачи, которые поставлены главой государства. И сделаем все для того, чтобы в интересах наших граждан принять решение.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о ценах. В магазинах растут цены на продукты, а для российских властей растет цена войны. Еще в прошлом году, если судить по тогдашнему плану бюджета на 3 года, военные расходы планировали сокращать с 2025-го, пишет русская служба BBC. Но не получилось, если судить по принятому сегодня в Госдуме проекту бюджета. Это заняло немного больше времени и продлится еще немного. Мы с вами разбирали на этой неделе описание затянувшейся войны устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Росстат фиксирует рекордный темп роста инфляции. Опрошенные РБК-эксперты не исключают рост средней ставки по ипотеке свыше 30% к концу года. Центробанки по-прежнему не исключают рост ключевой ставки в этот же период. Но это все числа на бумаге. А вот как разгоняются цены в российских супермаркетах прямо сейчас, в нашем сюжете.
Привыкаем. Да, 135 рублей за банку сметаны. Не нравится, не покупайте.
Видеоблогеры в своих регулярных обзорах цен не скрывают изумления. Продукты в магазинах дорожают каждую неделю.
Стоил сахар за килограмм 63. 76. Даже по акции цена стала выше. Стоила эта бутылка 119, сейчас 125. Мука предпортовая 2 килограмма. Стоила 109, 134,5. Да и в целом, ребят, мука просто какие-то космические деньги. Стоит, смотрите, 120, 140, 130, 150, 185. Это просто жесть. 59 стоила вот эта упаковка.
Как сообщает Росстат, буквально за минувшую неделю индекс потребительских цен вырос на 0,4%, а с начала ноября инфляция набрала вдвое больше. Она уже выше, чем за предыдущие 3 месяца вместе взятые. Из 100 товаров потребительской корзины, за которыми наблюдает Росстат, подорожали более 80. Цены на картофель с начала года выросли более чем на 70%. Лук и сливочное масло подорожали на треть, капуста и свекла на четверть. Мясо выросло в цене на 10-20% и выше.
Цены выросли на хлеб очень сильно.
В прошлом году молоко, даже самое вологодское, стоило 70 рублей. Сейчас оно в обычных магазинах уличных под 100 рублей.
Сейчас стоит хорошее сливочное масло килограмм около 1000 рублей. Не так давно оно стоило 750 рублей.
Ни наши зарплаты, ни наши пенсии вот в таком масштабе не растут. Когда приходишь месяц, цена на какой-то там химический средство химическое 100 рублей, а в следующий месяц оно 110 рублей. И вот так каждый месяц по десяточке прибавляют.
Доходы россиян не успевают за ростом цен. Эксперты Российского центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что ускорение инфляции выходит за пределы обычной сезонной динамики. Отчасти рост цен на продукты связан с заморозками, но еще больше на них сказывается война и санкции. Цены на импортные семена и оборудование растут. По прогнозам экспертов, в ноябре инфляция достигнет почти 1,5% за месяц, что станет рекордом с апреля 2022 года. И на фоне этого еще числа от Росстата. Более 13 миллионов россиян живут за чертой бедности. И, как пишет инсайдер, де-факто это число может достигать 18 миллионов или практически каждый 8-й житель страны. Просто Росстат изменил методику подсчета, чтобы выполнить президентский указ по снижению уровня бедности, отмечает издание. Ну а цены будут расти и дальше. Согласно опросу Центробанка, в ближайшие месяцы половина компаний розничной и оптовой оптовой торговли, а также каждый третий производитель потребительских товаров планирует повысить цены. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, цитата, о переломной точке в борьбе с инфляцией. ЦБ планирует стабилизировать цены уже в 2025 году.
Наша политика позволит снизить инфляцию к 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне близи 4%, и по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних.
Впрочем, в октябре Центробанк уже повышал ключевую ставку до рекордного 21%, как раз для борьбы с инфляцией. Сегодня ставки по потребительским кредитам превысили 40%. Ипотека в России теперь тоже мало кому доступна. И регуляторы не исключают очередного повышения ключевой ставки в декабре. По словам Набиуллиной, снижение ставки начнется не ранее следующего года.
Ну, госпожа Набиуллина вот в последнюю неделю как на работу ходила в Госдуму, где принимали сегодня в третьем чтении проект госбюджета. Мы о нем подробнее поговорим немножко позже, но пока, уважаемые зрители, предлагаем вам порассуждать, что должно быть в приоритете госбюджета. Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономист Сергей Вакуленко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь хочется разобраться, вот эта история с ростом цен. Она ситуативная, ну, заморозки, неурожай и прочие такие вот условия усложненные. Или это системный такой симптом очень большой проблемы? Как вы думаете?
Думаю, что системный. Дело в том, что действительно много денег вбрасывается в экономику. В России сейчас наблюдается полная занятость, дефицит рабочей силы. В такой ситуации все, кому нужны рабочие руки, начинают за них платить все больше и больше, а товаров в экономике при этом больше не становится, и это классический пример из учебников по экономике, обещающий рост инфляции. Ровно это и происходит.
И широко разошлись числа Росстата по сети, вот, но на такой взгляд обывательский они кажутся ничтожными, менее процента. Что они означают? Можете, пожалуйста, это как-то перевести вот на более доступный язык, с языка чисел?
Ну, это еженедельный рост цены, да? Там, или там месячный. Но если это переводить на годовую инфляцию, то это гораздо более заметно.
Хорошо, а вы ожидаете роста ключевой ставки Центробанка к концу этого года, учитывая, что Набиуллина с коллегами это не исключали, депутаты очень переживали по этому поводу, задавали отдельные вопросы, но вот ощущение, что как будто бы не исключено подобное решение, и к чему, главное, это может все привести?
Скажем так, все намеки Центробанка были на то, что это было не последнее повышение ставки, будет еще одно, хотя и предыдущее тоже было более значительное, чем ЦБ обычно делает, явно это было действие такое, не будем рубить хвостик слишком маленькими кусочками, будем рубить большими. Но инфляция пока большая, хотя сейчас уже видно торможение в экономике, видны ламентации министров о том, что компании перестали инвестировать, а просто держат деньги на депозитах и таким образом получают большую доходность, чем им готово обеспечить производство. То есть, в принципе, ЦБ своего добился. Денег стали тратить меньше. Это должно инфляцию затормозить. Но, с другой стороны, есть два момента. Первый неожиданный момент – в том, что та инфляция, которая описывается Росстатом, она немножко не совпадает со многими другими показателями оборота денег в экономике, там, кассовых чеков и всего остального, что говорит, что, может быть, Росстат инфляцию несколько недоучитывает, а на самом деле она выше. Это пункт первый. А пункт второй, ЦБ здесь выступает в качестве там, борца или боксера, вынужден оперировать одной рукой, а вторая рука связана. Потому что вот эта ставка, которую ЦБ выставляет, она действует только на половину экономики. На ту, которая не связана с государством. А есть сектор, который фондируется бюджетом, это в основном оборонные заказы, которые очень часто получают не просто деньги вперед, а деньги вперед несколько заранее. То есть получают деньги фактически не просто по нулевой стоимости, а по отрицательной. А это все более растущий сегмент, и ЦБ вынужден увеличивать стоимость денег только для тех, для кого он может это сделать, чтобы в среднем получить хоть что-то там похожее на среднюю ставку инфляции. И вот эти два момента, если наблюдаемая инфляция, которая там публикует Росстат, условно там 8-9% годовых занижена, а реальная, скажем, там 15%, то реальная стоимость денег в экономике там 6%. Это уже не так много. Это нормально. Так бывает. И второй момент, это действительно ЦБ вынужденный управлять стоимостью денег только для половины экономики, для того, чтобы влиять на инфляцию в экономике в целом. И вот эти два фактора могут заставить ЦБ и дальше повышать ставку. Хотя бы один раз.
Сергей, не могу не спросить, в контексте последнего материала издания РБК, вот ставки по ипотеке могут превысить в среднем 30%. Это ставит крест на рынке недвижимости или рост зарплат россиян, которые российские власти активно так вот упоминают раз за разом, хотя бы в этом вопросе пока он такую нагрузку тянет?
Это сложный вопрос. Действительно, ипотека, при которой нужно ежегодно выплачивать фактически треть стоимости квартиры каждый год, это запретительно много. То есть в такой ситуации такую ипотеку могут брать люди, которые предполагают, что инфляция и в будущем будет высокой. Но опять-таки ЦБ и на это ориентируется. У ЦБ есть ежемесячный мониторинговый продукт, анализ инфляционных ожиданий. И вот по нему видно, что инфляционные ожидания у людей довольно высокие. И их ЦБ тоже, в частности, должен гасить, завышая ставку. Вот когда люди перестанут брать такие ипотеки, вот тогда ЦБ, наверное, заметит, что да, действительно, сработало, инфляционные ожидания снизились, можно как минимум останавливать рост ставки. Но судя по тому, что сейчас вот в предбанкротном состоянии находятся, например, строительные компании, да, видимо, рынок жилья ждет непростое время.
Сергей, спасибо. Мы с вами продолжим разговор еще в контексте принятого бюджета. А пока к нашему разговору присоединяется политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вот исходя из нашего сюжета, исходя из того, что нам известно, у нас в меню под грифом «дорожает» – еда, ЖКХ, бензин. Вспоминаются случаи, когда чиновники активно комментировали рост цен на отдельные товары, негодовали, требовали разобраться или взять под свой личный контроль даже. Вот на ваш взгляд, рост вот в этом, в каком именно спектре, какой товар наиболее такой стратегический для россиян, если через такую призму это рассматривать, за цену чего именно еще предстоит бороться чиновникам, учитывая пессимистичные прогнозы?
Да я думаю, будет оно стрелять то там, то там. То есть вот мы видели яйца, мы видели масло, да, сейчас вот про говядину разговор, что там цены взлетают, бензин там периодически, да. Я вот думаю, что так вот оно все и будет. Может быть, картошка, там, овощи, фрукты. Все будет дорожать, потому что, ну, нет сферы сейчас, да, наверное, не может быть при таких военных расходах, при такой вот политике центрального банка, правительства, да, ну, не может быть сферы, где все хорошо. Да, даже военка вот эта, да, которая вроде бы льготные кредиты получает, мы видим, как Чимисов жалуется на центральный банк, даже он жалуется на дефицит кадров. Даже с их колоссальными возможностями, с их колоссальными привилегиями, финансированием невозможно нормально функционировать. Да? Они и то не могут выполнять те задачи, которые на них возлагаются. Да мы, в общем-то, это и видим, потому как там жалуются мобилизованные контрактники, что того не хватает, другого не хватает. Это же не просто так не хватает. Ну, что не справляются с этим оборонным заказом. Так что, я думаю, мы вот этого много увидим. Ну, периодически будет вот это все меняться, но самое главное, это, конечно, товары первичного потребления. Это еда. Еда, которая, инфляция на которую гораздо выше, чем та, которую вот, Росстат рисует в общем.
Ну и помимо этого, еще вот с будущего года в России вырастет акциз на алкоголь, на сладкие напитки, на сигареты, подрастут налоги, вот, например, вырастет налог на прибыль, и это уже ударило по акциям Транснефти. На ваш взгляд, это вот так добирают тот самый дефицит бюджета, о котором переживал глава фракции «Новые люди» в Госдуме на встрече с Путиным? А Путин, наоборот, был спокоен, мы этот фрагмент в самом их встрече, в самом начале показывали нашей программы.
Ну, конечно, а как? Ну, понимаете, то есть можно какую угодно политику проводить центральным банком, там, высокую ставку, низкую ставку, рано или поздно это все равно приведет к катастрофе, потому что есть вот этот огромный фактор, да, военные расходы. То есть история знает множество случаев, когда эти военные расходы сокрушали просто империи целые, которые внешне выглядели посильнее сегодняшнего путинского режима. И, ну, ничего не поменялось с того времени в плане экономических законов и социальных законов. Да. То есть, если вы тратите там почти половину бюджета на военные расходы, на чиновников, ну, то есть на тех, кто не производит ничего, у вас же кто-то, откуда-то вот это все должно браться. Это все за счет остальных, то есть за счет инфляции. И я, насколько понял, сейчас речь идет о финансировании федеральных целевых займов за счет Центрального банка. То есть он будет кредитовать там коммерческие банки, ну как, государственные коммерческие, а те будут выкупать у правительства. Да? Вот об этом уже разговор идет, по крайней мере, пресса пишет. И, соответственно, это что говорит? Ну, это эмиссия. Это включает станок, просто уже откровенно получается. Ну да, большой инфляции нам не избежать, и в этой связи очень важно напомнить всем, кто в России нас сейчас смотрит, работникам, что работодатель обязан вам проводить ежегодную индексацию зарплат в соответствии с инфляцией. Объединяйтесь в профсоюзы, требуйте, друзья, только самые требовательные смогут чего-то добиться, как недавно, например, профсоюз в Аэрофлоте добился повышения заработной платы для пилотов и для бортпроводников. Там 30% почти. Потому что у них сильный профсоюз. Потому что они требуют. И если они объявят забастовку, это будет, ну, совсем плохо. А так же надо везде делать.
Пожалуй. Евгений, спасибо. И раз уж мы косвенно уже заговорили о бюджете, давайте повнимательнее как-то его рассмотрим, покрутим, препарируем. Расходы ведь федерального бюджета на оборону рекордные. В 2025 году они будут больше, чем расходы на развитие экономики, образование, здравоохранение, ЖКХ, экологию и культуру вместе взятые. А на зарплаты росгвардейцам и полицейским потратят больше, чем на образование. В каком виде федеральный бюджет приняли 21 ноября депутаты в третьем чтении в нашем сюжете?
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы. Только один депутат голосовал против. 335 депутатов поддержали закон, 77 воздержались. По прогнозу Минфина, который и вносил проект бюджета, в следующем году доходы государства вырастут и составят 40 триллионов рублей. На 4 триллиона больше в сравнении с 2024 годом.
На самом деле рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что дефицит будет поменьше.
При этом доля нефтегазовых доходов падает и составит всего 27%. Больше половины доходов бюджета – это налоги. Оборотные налоги, такие как НДС, акцизы, местные и региональные налоги, составят 45% всего бюджета, или 18 с лишним триллионов рублей. За счет налоговой реформы и прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц дополнительно соберут почти 2,5 триллиона рублей. Всего за счет налогов на прибыль и НДФЛ планируют пополнить бюджет почти на 5 триллионов рублей. Это 12% от всей доходной части бюджета в 2025 году. Для сравнения, в 2024 году россияне заплатили налогов на прибыль и НДФЛ в два раза меньше. Расходная часть на 2025 год составит почти 41,5 триллиона рублей. На что потратят треть всего бюджета, простые россияне не узнают никогда. Принятый Думой бюджет – самый засекреченный в ее истории. 13 триллионов рублей – закрытые расходы на оборону. Из немногих раскрытых трат в ней – выплаты персоналу – 1 триллион 300 миллиардов рублей. Почти 3,5 триллиона потратят на национальную безопасность. Более триллиона из них засекречены. Почти 2 триллиона рублей пойдут на зарплаты сотрудникам Росгвардии, полиции и других правоохранительных органов.
Приоритетами данного закона, которые были определены президентом и которые неукоснительно придерживалась Государственная Дума, это выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
На деле приоритеты расставлены немного иначе. Если сложить расходы на армию и силовые ведомства, получится 17 триллионов рублей, или более 40% от всей расходной части бюджета в 2025 году. Это в 2,5 раза больше, чем расходы на социальную политику. Их в 2025 году урезали на 1 триллион 700 миллиардов рублей. Расходы на социальную сферу, в том числе на пенсии и жилье для военнослужащих, составят всего 6,5 триллионов рублей. Это примерно 15% бюджета. На жилищно-коммунальное хозяйство потратят 1 триллион 800 миллиардов рублей, или 4% бюджета. Из этих же денег придется компенсировать банкам убытки от льготных ипотек, выданных до повышения ключевой ставки. На образование выделили 1,5 триллиона рублей, на здравоохранение меньше 2 триллионов.
Сергей, вот эта пропорциональность расходов, где на оборону и нацбезопасность, так называемые, заложено вдвое больше, чем на социалку, как-то можно трактовать вот как расставление приоритетов? Это вот показатель ли это в принципе? Или речь о том, что война вообще штука дорогая? Я уже даже не говорю о выкашивании собственного населения работоспособного возраста, но вот мы сегодня все-таки через экономическую призму это рассматриваем. Как вы думаете?
Ну, война штука действительно дорогая, хотя здесь есть множество нюансов и деталей, на которые все-таки для полноты картины обратить внимание стоит. Ну, момент первый, да, это какую долю военные расходы, даже повышенные в России, занимают в валовом национальном продукте. Ну, если брать чисто вот то, что нам показывают, получается около там 6-7%, по некоторым другим оценкам это там 8-9%, но все равно меньше 10%. Честно говоря, это все еще немного. То есть Израиль жил с более высокой долей военных расходов в своем бюджете несколько десятков лет, и ничего, экономика росла. А в Соединенных Штатах во время Вьетнамской войны, во время гонки вооружений времен Рейгана военные расходы были двузначная доля от валового национального продукта, и страна, в общем, тоже развивалась. То есть этот порог еще, в общем, и близко не перейден. Если говорить о расходах, которые были во время Второй мировой войны, там страны тратили больше половины своего валового продукта на войну, оборону и так далее. То есть это все-таки бюджет хоть и военный, но бюджет страны, ведущей там относительно небольшую локальную войну. Второй момент, в общем, тоже важный, и для полноты его надо себе представлять. В России есть три бюджета. Один – это федеральный бюджет, второй – это корзина местных бюджетов, а третий – это консолидированный бюджет, который является суммой вот этих двух. Вот военные расходы, они сидят в федеральном бюджете. Очень много социальных расходов и расходов там на учителей, врачей и так далее, они сидят в бюджетах региональных. Поэтому вот так уж совсем жестко говорить, что на социалку гораздо меньше, чем на войну, это часть правды. Но что военные расходы значительно выросли, и что эти деньги раньше тратились на другое, на инфраструктуру, действительно, на социалку. Да просто налоги были меньше, и доля государства в валовом продукте тоже была меньше, а гораздо больше отдавалось на бизнес, на то, что люди сами зарабатывали, сами на себя тратили. Это, конечно, правда.
Сергей, большое спасибо. Экономист Сергей Вакуленко был с нами в прямом эфире. А мы давайте с Евгением еще поговорим. А вот по мотивам этого принятого бюджета. Вот, Евгений, получается, что под соцподдержкой граждан вообще имеется в виду и выплаты раненым, и их семьям. Там, кстати, выплаты поковыряли слегка перед принятием этого бюджета, но тем не менее и так далее. А вот де юре это социалка, а де-факто это ведь тоже такие траты на войну вообще-то. Просто их бы не было, если бы не началось полномасштабное вторжение в Украину. На ваш взгляд, это такая осознанная подмена понятий?
Ну, конечно, осознанно. Важно же создать впечатление, что у нас все в порядке, что социалка не страдает. Я, кстати, вот и в дополнение в том числе к тому, что коллега сейчас только что говорил, да, вот он говорит, что есть еще региональные, да, бюджеты, это как бы отдельно, и что оттуда, мол, война не финансируется. Напрямую не финансируется, действительно. Но вот я помню, выступление было в сентябре, один депутат Единорос в Иркутской области или Новосибирской, ну, вот сейчас в каком-то из этих регионов сибирских крупных, вот он говорил о том, что они обсуждали, что, на что деньги потратить из областного бюджета. На ремонт школ, которые в аварийном состоянии находятся, или на выплату участникам СВО. Понимаете? И решили, что вот СВО это то, что сейчас приоритетнее. А школы еще годик подождут. Понимаете? То есть это вроде бы, да, там участникам СВО они это как социальную политику проводят, но по факту школы без ремонта остаются. Вот что происходит. Поэтому это региональные бюджеты тоже заставляют тратиться на войну, на восстановление в основном вот этих территорий новых. Да. Мы помним, что в Москве практически весь резервный фонд был потрачен на восстановление Донецка. Там это в сотнях миллиардах рублей исчисляется. И контроля за этими деньгами вообще никакого. То есть там сколько воровства там одного присутствует. Нет контроля-то как. И это по регионам на самом деле это тоже бьет очень сильно. Потому что у них у каждого есть свой, ну как минимум, если не регион, то район, город, над которым они берут шествие и должны там что-то восстанавливать. То есть у них у самих разруха. А они должны вот эти еще новые территории восстанавливать. Естественно, это все губит местные бюджеты.
Ну вот, к слову, больше половины наших зрителей ставят в приоритет, как, ну, рассуждают о том, что должно быть в приоритете. Судя по нашему опросу, более половины считают, что образование и медицина такой, ну вот, завуалированный ответ на вопрос, что должно быть важнее, ремонт школ или выплаты участникам так называемой спецоперации. Ну, Евгений, еще при этом Госдума довольно оперативно на этой неделе приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей тем, кто запишется на войну. Вот недороговато ли или в масштабах федерального бюджета, ну, это буквально копейки?
Слушайте, да, это тем более, это же повисит на банки все равно. Банки у нас сейчас с прибылью пока работают. Что будет дальше, это, конечно, неизвестно. Я думаю, вот исходили из этой логики. Но если посыпятся застройщики, предварительная информация об этом есть, да, что они, ну вот коллега только что сказал, что они в предбанкротном состоянии находятся. Ну, имеется в виду, наверное, первые два вот эти ПИК и самолет. Так вот, если они посыпятся, вслед за ними-то могут и банки посыпаться. Там у них связь-то очевиднейшая. И выдержат ли тогда банки эту нагрузку? Ну, это большой вопрос. Большой вопрос. А сейчас логика чиновников понятная, что просто навесить вот это все на банки, ну и вот таким образом заманить побольше людей на смерть.
Ну, в принципе, по такой же логике иногда и федеральные власти перебрасывают на региональные власти тоже эту нагрузку по выплатам, по социальной, так называемой социальной поддержке, хотя де-факто это вообще поддержка войны в первую очередь, и цепная реакция вполне возможна. Евгений, большое спасибо. Политик Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Не забывайте подписываться на наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контексты». Там у нас выходят новые подкасты. На днях запустился новый подкаст «Дожили», весьма любопытный, с нашим, кстати, экономическим обозревателем Максимом Блантом. Он там принимает в нем активное участие. Я полагаю, подобные же вопросы они там тоже с его соведущим внимательно разбирают. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.